7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт Шидела Капот» и я, Наталья Марарь. Случай 19-летней Екатерины из Центра матери и ребенка, который шокировал общественное мнение, оказался не отдельно взятой историей. Меньше чем за неделю мы узнали о десятках и сотнях других историй, других подобных женщин, которые прошли через похожий опыт. Но что изменилось вдруг, что до сих пор женщины молчали, а сейчас начали говорить о собственных правах? На этот вопрос мы отвечаем сегодня. Итак, о волне женского активизма и о том, почему вдруг голос стольких мам стал громче, мы поговорим сегодня с моими гостями в студии. Я приветствую Алину Андронаки, маму, активистку, один из членов инициативной группы, которая после случая Екатерины, о которой вы все прекрасно знаете, начала собирать истории разных женщин о том, через что они приходили в роддомах в Молдове. Алина, добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И психолог Татьяна Буянина. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. Сразу же хочу вас предупредить, я не хочу, чтобы мы сегодня много останавливались на личных историях, трагических историях женщин, потому что этих историй действительно оказалось очень много, даже буквально после программы, которая вышла в четверг с участием Алины, моей программы. И пришли десятки новых историй.
Сразу начали люди писать.
Десятки новых историй. Люди начали говорить. Женщины начали говорить. Причем говорят не только женщины, но в основном женщины. Я хочу больше поговорить системно о том, что происходит. Ведь что удивительно, впервые мы увидели, как женщины стали говорить о личных трагедиях открыто. Да, безусловно, это произошло не сразу, но они начали говорить открыто. То есть Екатерина в этом смысле как-то вот пробила такую брешь в корабле тонущем. И многие стали с этой проблемой ассоциироваться, открыто о ней говорить. И вот мы имеем как результат, в пятницу в правительство отправили, ты была, Алина, лично в правительстве, отправили совместную декларацию многих организаций, многих мам, где были описаны все эти истории, вы требуете принятия конкретных решений системных в этом смысле. Что происходит? Я хочу вот с психологической точки зрения сначала с тобой, Татьяна, это обсудить. Что происходит? Почему вдруг женщины активизировались?
Значит, если брать на индивидуальном уровне, да, потеря беременности, да, ну, неважно в каком сроке, это травма. Это личная, семейная, очень интимная травма, о которой мы не говорим публично. Да? То есть за многие года, да, многие поколения женщин, они переживали это сами, переживали в семье, переживают мужчины, когда теряется, то есть беременность. Но для женщин, помимо вот психологической, моральной травмы, есть и вот физиологические какие-то процессы. Да?
Но здесь надо отметить, что вообще во всех этих историях, которые появились в публичном пространстве, женщины говорят не только о потерянных беременностях, они говорят вообще о негативном опыте, через который были вынуждены проходить, попав в роддом.
Он изначально негативный, но здесь есть и вот эта системная проблема, да, где некоторые врачи, давайте не будем обобщать, потому что есть врачи, которые вот они просто светятся от того, это что правда. Они рядом с жизнью находятся и спасают ее, да? А есть врачи, которым, наверное, сложно вообще и на личном, и на общественном уровне функционировать, да? И вот из-за каких-то ихних неудовлетворений, да, вся система сейчас немножко в грязи, да? Но давайте вот объективно скажем, есть хорошие врачи, есть это хорошие правда. Медсестры, а есть некоторые, которые просто не понимают, зачем они там находятся,
и
да?
Мы преклоняем голову перед всеми врачами, которые, несмотря на эти мизерные зарплаты, продолжают с достоинством нести
Абсолютно.
Звание
врачей.
Абсолютно.
И вот это то, что хочу понимать. Сказать, что человек, который проходит через вот травму потери, да, он концентрируется на своей травме потери. И даже если с ним по-свински ведут себя, даже если то есть у врача или у медработника вообще нету вот сочувственности по отношению к ее ситуации, она говорит, она хочет быстрее выйти из этого. Поэтому многие просто не будут обращать внимания. Но запомнят. запомнят, да? Есть некоторые, которые думают, вот пойти сейчас к директору и пожаловаться, как, да, со мной вели себя, но они хотят выйти оттуда побыстрее, потому что это все неприятно, это все травмирующе. У тебя дома и муж, который не контролирует ситуацию, который тоже в травме, у тебя, возможно, дети, которые не понимают, что происходит. То есть в этот момент человек, женщина, находящаяся в этой ситуации, ее мозг обрабатывает очень много ситуаций, помимо вот биологического состояния здоровья, да, в котором
почему
она находится.
Почему женщины заговорили сейчас?
И вот здесь вот, и вот здесь Екатерина, которая через какое-то время пришла в себя и решила написать от обиды, от боли. И каждая женщина вспомнила, потому что это не забывается, идентифицировала себя с этой ситуацией. Она уже пришла в себя, она пережила свою потерю. Да? И она, потому что здесь идет речь, там начинается жизнь. Каждый из нас проходил вот эту дорогу, да, вот роддом. Там наши матери, там наши сестры, там наши дочери и сыновья, да, рождаются. Это не только женская проблема. Это проблема общества. И вот здесь женщины просто посмотрели, что вот одна заговорила, и вот началось движение, значит, и я могу влиться, потому что я одна не почувствовала, что я могу что-то изменить. Я там была, мне там было больно, и я ничего не смогла изменить. А вот здесь, да, начинает собираться, и когда видишь, что кто-то может об этом говорить, и у тебя появляется
смелость
об этом говорить, и у тебя появляется надежда, что что-то можно изменить. Почему я хочу изменить это? Потому что я туда еще могу попасть. Туда может попасть моя дочь, да, туда может попасть сестра, мать и так далее. И вот все это объединяет. Если бы это была единственная какая-то проблема, то есть у нас в роддомах все было хорошо, и женщины были счастливы, они потом, вот не повезло девочке с врачом, никто бы не начал рассказывать, не было бы историй. А здесь этих историй много, значит, проблема, она есть, она не вчерашняя.
Алина,
речь идет о культуре уже какой-то.
Ты как женщина, которая тоже испытала не самый положительный опыт в роддоме, ты об этом нам рассказывала. Ты для себя вообще нашла ответ на вопрос, почему вдруг сейчас так много женщин заговорило? Почему не раньше молчали, а теперь не молчат?
Во-первых, в очередь, я думаю, что когда каждый человек, когда проходит в какой-то определенный момент жизни боль чувствует, он больше запоминает этот момент, чем когда он счастлив. И вот в этот момент, как говорили вы, каждый из этих женщин, даже я, мы вспомнили вот эту вот боль. И когда каждая женщина увидела, что она не сама, но их не десятки, их сотен женщин, которые почувствовали эту боль, я думаю, что это и был тот аргумент, решающий аргумент или мотивация, чтобы заговорить. Потому что мы не одни, у нас много, и мы не должны молчать. Но и думаю, то, что творится в глобальном виде, все вот эти вот действия женщин, которые защищают свои права,
да,
которые
то,
говорят...
Мы не можем забывать
что-то происходит.
Да, мы не можем забывать сейчас о том,
я
что
думаю,
происходит
что тоже
в мире.
Имеет...
Скандал с Харви Ванштейном.
Да.
Тут нужно,
я думаю, что тоже имеет влияние очень большое. Потому что мы наблюдаем сегодняшний, да, что не только у нас в стране, но в очень многих странах женщины начали говорить. И вот мы думаем или задумываемся, ну, 21 век, ну, мы можем пойти проголосовать, мы можем работать, мы можем учиться, мы можем занимать какие-то посты. Что не хватает женщин? Но все-таки, когда мы видим, сколько женщин начали говорить, и какие проблемы начались проявляться, мы видим, что все-таки женщины не такие уж равны.
Кстати, вот только за одну неделю, вот если говорить, действительно хочется подняться на такой более глобальный уровень, только за одну неделю, кроме всей этой истории, которую мы наблюдаем в молдавском публичном пространстве, связанной с мамами, с роддомами, мы видели выступление Опры Уинфри на Golden Globe, которая говорила о женщинах, о насилии, о компании Me Too, о глобальной компании, в которой участвуют сотни тысяч женщин, которые открыто начали говорить о том, что мужчины к ним пристают, то, что они испытывали этот опыт, они начали открыто об этом говорить. На этой же неделе мы узнаем о том, что главный редактор BBC, или глава BBC глава службы BBC в Китае, которая многие годы занимала эти истории, в качестве протеста покидает телекомпанию BBC, поскольку она узнала, что на протяжении протяжении многих лет, она, будучи женщиной, занимающая топ-позицию в структуре BBC, это британская телекомпания, она получала на 50% меньше, чем мужчины, которые занимали такие же должности. И она обратилась с публичным письмом к руководству BBC. Руководство BBC, кстати, надо отметить, сразу же опровергло, сказало, что мы никого никогда не дискриминировали, хотя это факт, есть как бы официальная статистика. Вот женщины начинают просить больше. Это является причиной чего? Почему вдруг женщина... Это на самом деле понятно, что это очень хорошо для нас, но почему мы еще 5 лет назад не просили, а вдруг сейчас женщины начали просить больше?
Ну, я не думаю, что не просили. Возможно, не просили вот на таком уровне, да? Потому что, то есть, да, мы как общество можем разделять людей на мужчин и женщин, да? Я, то есть ситуацию вот с BBC, да, я ее не слышала первый раз, а
да,
потом
да, слышу. Это на этой неделе случилось.
И для меня интересно, что бы произошло, если бы она пошла и попросила бы зарплату, ей бы ее дали или ей бы отказали, да, потому что если, ну, не просишь, ну, не даю, да, то есть то, что начинается вот это движение, ну, это замечательно, это о правах человека. Я не сторонник вот феминизма в смысле,
то есть ты не сторонник
что,
того, чтобы мы называли эту компанию за права женщин?
Женщины должны иметь специальные
права.
Угу. Люди должны иметь одинаковые права, независимо, женщина, ребенок, пожилой человек, мужчина. Но если происходит, что кто-то, допустим, получает меньше, потому что он, она женщина, и ее права как человека были не...
Нарушены,
да? Если кто-то нарушал их, потому что она женщина, его нужно наказать, потому что он дискриминирует, или она, да? То есть, поэтому я считаю, что это проблема не только женщин, это проблема и мужчин, которые также переживают потерю детей, да? Вот. Просто женским организмом это происходит. Женщину ломают как человека в этой больнице, вот этими
attitude. Добавить, да, это не только проблема женщин, но и мужчин. Например, мне пришло одно письмо, в котором мужчина мне говорил, что почему вот в 21 веке мужчина не допускает в палатах после родов. Да? Во время родов мужчина допускается сидеть рядом с женой, а вы после родов его просто выгоняют, и он больше не знает, что случается с его женщиной. Почему вот в 21 веке мужчины, знаешь, еще, все-таки еще и не позволяют быть рядом со своей женой, с ребенком? Потому что это радость не только для женщин, но и для мужчин. И когда есть и печаль, когда есть боль, это не только боль женщин, но и боль мужчин, как вы говорили.
И
многие мужчины хотят быть
больше.
Рядом.
Мужчины часто более травмированы, потому что они не контролируют процесс. Это от них не зависит.
Там они находится... не понимают, что
они не понимают. Да. Женщина понимает, что это ее организм вот сейчас, вот это происходит с организмом, вот ее это болит. А для мужчины он не контролирует ничего. Это тоже травма.
Но я хочу все-таки поговорить немного о социальной составляющей всей этой кампании, акции. Mm-hmm. Я не знаю, как это правильно назвать. Кампания, акция, движение. Но вот что-то происходит. Вот,
что-то происходит.
Я хочу социально объясню, что меня волнует. То, что испытывали очень многие женщины на протяжении многих лет, и они с этим жили, они это в себе носили, их мужчины, семьи и так далее, об этом как-то не говорилось, потому что все понимали, что ну, это происходит везде, это как-то, ну, это вот системная проблема. Сейчас у меня сложилось впечатление, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но у меня лично сложилось впечатление, что у людей появилось ощущение, что ну, вот больше нельзя терпеть. Вот наступил момент, когда нужно менять вещи.
Наталья.
Вот нужно менять вещи в системе медучреждений, роддомов. Проблема глобальная, проблема на уровне медперсонала, на уровне самих женщин. Это многоуровневая проблема. Но вот откуда появляется вдруг ощущение, что больше терпеть нельзя?
Мы ведь, индивидуально,
мы ведь много это и долго терпим.
Индивидуально ничего... То есть нет ощущения того, что я... как индивидуум, изменю систему. Потому что я пытаюсь, но двери закрываются. Но говорят, что, может быть, вот у нее вот такой процесс был.
Один в поле не воин.
Да, один в поле не воин. Здесь девочка написала, да, на это среагировали. И среагировали журналисты, которые сказали, я из этого сделаю историю. Девочки, давайте мобилизироваться.
Сначала женщины реагировали.
Да, женщины.
Два дня больше 2000 комментариев было.
Это были комментарии.
А комментарии это были истории.
Истории, да, не просто комментарии, что я поддерживаю мне жаль. Были такие комментарии, но больше тысячи было комментариев. Я тебя поддерживаю, я тоже пережила такую ситуацию. Я тебя поддерживаю, вот что я пережила, вот что пережила моя сестра, моя мать. И вот эти вот, вот было видно, что за день была... просто больше тысячи женщин сразу...
И вдруг мы проснулись с тем, что это не история Екатерины, это на самом деле история тысяч женщин.
Наталья, потому что здесь один, должна быть идентификация, кто-то должен сказать, подожди, это можно изменить. Там я как активист должна знать, что это можно изменить через, собирая все эти истории, предлагая, допустим, делая это публичным, да, предлагая это в парламент, или, да, то есть кто-то должен знать алгоритм, через что должна пройти какая-то проблема, чтобы нашлись решения. Потому что многие даже не знают, кому пойти пожаловаться, да. А здесь просто...
Ты можешь рассказать нам, Алина, про эволюцию этой, этой истории? То есть появился пост Екатерины, под которым в течение двух дней появились тысячи комментариев, многие из которых были личными историями других, других женщин.
И это еще как ничего все... не меняет.
Да, то есть как это все трансформировалось, тот факт, что, к примеру, ты в пятницу пошла и от имени всей этой инициативной группы женщин отнесла декларацию, требования, вы собираетесь... Ну, я, насколько знаю, у вас уже есть планы как бы и дальше делать другие вещи, не буду за вас говорить.
Да, я хотела объяснить, да, действительно... Здесь то, что случается эти дни, здесь и плакать, и смеяться. Почему? Плакать от того, что случилось и случается, смеяться от того, не то, что смеяться, а радоваться от того, что мы как общество проснулись, я так хочу сказать. Потому что за два дня, когда Екатерина поставила свою историю, на второй день, даже еще не было два дня, да, 48 часов даже еще не было, было больше 2000 комментариев. В этих комментариях мы видели очень много историй, очень много женщин, которые переживали такие же ситуации.
Алина, только небольшое уточнение. Эта история Екатерины появилась в женской группе в Фейсбуке Dear Woman. Есть группа, в которой больше 70, по-моему, 6 тысяч.
Да, и она женщин... анонимно прислала администраторам, чтобы поставили историю.
И администраторы от ее имени анонимно опубликовали эту историю.
Да, почему это важно сказать? Потому что многие говорят, что это было инсценировано, она была, ей были, заплатили и так далее. Потому что если был такой если была бы это правда, она бы не поставила анонимно. Да? Она просто искала вот эту вот поддержку. И она увидела, что эта поддержка ее поддерживает, это раз. И другие женщины увидели, что они не сами. И это не случается с одной, второй, третьей, а случается со всеми практически женщинами. Потому что там каждая третья женщина что-то пережила. Она вышла с травмами, психологическими травмами из больницы. Второй момент очень был важен, что очень быстро была очень большая мобилизация. Сразу были организации, которые... Меофилит, ассистент журидика.
Помогли Промолекс защищает ее права.
Это было сразу. И потом пару активистов мы начали говорить, надо это что-то делать, потому что это феномен. Это не одна женщина, это не действие, это очень много женщин. И тогда Анастасия первая...
Анастасия Кукуруз.
Кукуруз, да. Давайте сделаем заявление от имени женщин, которые мы пострадали. И вот тогда мы быстро собрались, начали вот собрать эти истории от женщин.
То есть это не только заявление, то есть то, что вы отправили в правительство, отнесли в правительство, это не просто совместная декларация, это еще и задокументированная история женщин, которые испытывали...
Кроме декларации...
Да, но я здесь хочу обратить внимание. Один, это идентификация, появляется вот массовость, мы видим, что это феномен. Два, появляется кто-то, кто говорит, а давайте мы вот это сделаем. Да? Вот здесь лидер был.
И раньше были, потому что если мы говорим о правах женщин, есть организации, которые постоянно борются за их права, постоянно говорится, давайте будем бороться за права женщин. Вот здесь у нас проблема, вот здесь женщины ущемлены, здесь они дискриминированы. Но мы не видели такой эволюции.
Такой волны.
Да,
такой
волны большой. Что дает волну? Потому что здесь идут вот реальные ситуации, люди говорят, и у меня, да? И ты видишь, что здесь есть масса, вот есть
доказательства.
Есть доказательства, которые можно поставить на стол и сказать, ребята, ваши реформы хороши, но не работают. Да? И тогда вот здесь то, что Анастасия сказала, давай мы это соберем, а давай мы это сделаем, кто-то должен был сказать это. Потому что если бы не было вот кого-то, кто говорит, а давай мы это сделаем, люди бы просто плакались там в этом, на этой странице. Да,
и сначала хотели сначала думали, что давай петицию, чтобы все смогли ее
подписать. Да.
Но потом увидели, что нет, не хватит просто петиции, потому что петиции пишутся в каждый
подписываются,
день.
Да, подписываются, да,
и не видим, что нет никакого никакой реакции от правительства. И тогда было принято решение, и, потому что мы на каждом этапе мы писали в группе, не консультам,
с женщинами. Советовались, да,
да, вот давайте так сделаем, как вы думаете?
Вы продолжали это делать в группе Dear
Woman?
Да,
да, на каждом уровне, на каждом этапе мы информировали женщин, потому что это их, не истории, мы не можем за них решать много. И вот тогда мы увидели, что надо две отдельные декларации писать. Первая от женщин, которые пострадали, и они хотят говорить, и они еще заступили за Екатерину, потому что все начали ее как-то не негативно
обязательно
осуждать.
Об этом поговорим. Обязательно об этом
и
поговорим.
И они сказали, нет, а так хорошо, допустим, что Екатерина не говорит правду, но я говорю правду, вот я что пережила. И вот тогда было принято это решение, давайте напишем сначала декларацию от женщин, которые пострадали, и эти женщины были согласны не просто подписать, вот я, Алина, подписываюсь, да, и там свои, мои данные. Нет, они подписали со своими историями. Это не просто подписи. Вот декларация была, к декларации были прикреплены 98 историй. Мы просто не успели больше. И они постоянно приходят. Мы извиняемся перед теми женщинами, которые мы не успели, но и которые еще приходят. Но я думаю, что эти 98 уже много говорят, потому что в демократическом обществе, стране, где права каждого гражданина должны быть респектати,
да, соблюдены.
Соблюдены. Даже один случай должно, да, конечно, появлять, конечно, много вопросов, новые,
да,
акты.
То есть здесь, но вы взяли вот 98 классических историй.
Сколько успели?
Есть, да, сколько успели? Сколько
то есть
успели?
Здесь появились то, что девочки, они обсуждали процедуру, а как можно, да, что мы должны предпринять для того, чтобы был какой-то результат.
А, кстати, это очень важно. Вот это очень важно, что они каждый этап своих действий обсуждали в группе вместе с женщинами. То есть это такой пример абсолютно горизонтального построения, горизонтальной структуры.
Да, чтобы не думали...
Никогда, у нас же мы все привыкли по вертикали. Есть, да, шефу, там, лидер партии, лидер страны, вот главный, да, босс, начальник, который принимает решения. А здесь получилось пример абсолютно, да, горизонтального менеджмента, когда люди солидаризируются.
И стратегия.
И это важно, потому что были комментарии того, что опять эти активисты нашли повод получить грант.
А лично тебя, кстати, обвиняли, да, в том, да, что, да, ты на самом деле пытаешься на всем этом заработать грант.
Я уже объясняла, потому что я сама пережила такую ситуацию. И здесь нет какие гранты. Где грант, когда мы хотим просто, чтобы каждый человек должен быть уверен,
у вас
спокойным.
Даже нет юридической структуры. Те женщины, которые эти истории написали, это просто 98 женщин.
Это просто голос женщин, и все. Которые хотят, больше не хотят молчать. Я первые два дня плакала, я думала, я не знала, что сделать вот с этими всеми историями, потому что одно оставить эту декларацию, но это мы не должны просто декларацию оставить и все, мы должны и дальше бороться за наши права. И потом я отключила вот мозг активиста, и давайте подумать, как женщина, как мать, чтобы я подумала. И начала разговаривать со всеми женщинами, которые мне писали, потому что не только мне писали, и Анастасии, и Малвине. И одна женщина очень хорошо смогла объяснить, почему мы молчали. Или мне понравилось ее объяснение. Она мне сказала, что когда она готовилась родить, ей мама ее, и свекровь, и нанашка взяли ее и объясняли. Ты женщина, ты должна терпеть, ты не должна кричать, ты должна не забыть, что ты женщина, что ты воспитана. Вот этот вопрос, что мы женщины, мы должны молчать,
да.
Мы должны терпеть, мы должны молчать, мы не должны истерить, мы должны как-то постоянно должны что-то забывать про то, что мы чувствуем.
Забивать это внутри себя.
Да, и с непуртем.
Вести себя.
Да, вот так, как хотят общество, как диктирует общество. Вот эти вот стереотипы, вот это все. И я думаю, что вот именно это тоже один аргумент, почему молчали все вот эти вот женщины. Второй от того, что все мы ждем, чтобы кто-то начал первым, чтобы не быть той первой белой
и, может,
вороной.
Может быть, не ждешь, но просто не веришь, что ты что-то можешь изменить. Потому что те некоторые моменты, когда вот ты там был, и, может быть, ты сказал, не кричите на меня, это ничего не изменило, да? А здесь вот появился кто-то, кто был готов сделать это публичным, да? Появился кто-то, кто сказал, а давайте обсудим, что можно сделать. То есть лидерство, да, оно появилось, и потому что и была вот эта критическая масса, потому что один в поле
Татьяна, не бой. Ну, вот я бы попросила тебя как психолога объяснить следующий феномен. Да, появилась волна поддержки после публикации истории Екатерины. Женщины очень сильно солидаризировались, но появилось очень много комментариев о том, что на самом деле вся эта история фейковая. И вообще те, кто пишет, медиа, которые поддерживают эту историю, на самом деле пытаются сделать там, заработать
на этом. Самое странное, что это началось от мужчин.
Да-да-да, кстати,
мужчины,
кстати.
Знаешь, что такое
роды? Мужчины, буквально 2 дня назад у меня в комментариях один известный коммуникатор объяснял мне, какая разница, учил меня тому, как делать аборты, почему это не роды, и на самом деле мы не можем говорить про роды в случае с Екатериной, как будто бы сейчас вот это самое главное. Я не про это, я про то, что была и волна довольно заметная. Мы не можем сказать, что ее не было. Осуждение поступка Екатерины. Осуждение из-за того, что она заговорила. Потом недоверие вообще к этой истории. И плюс, потом я помню эти статьи известных блогеров о том, что да посмотрите, что она публиковала в тот день или спустя 2 дня, и как она посмела поехать в Италию с родственниками после того, как у нее случился аборт. Как будто бы если аборт случается, ты не можешь поехать к своим самым близким людям, которые сейчас живут в Италии, и с ними провести время, потому что тебе плохо. И вот это вот желание осудить. Точно так же, как и с жертвами насилия. Ты виновата. Да, наверное, у тебя юбка была фуста с куртой авиай. Или вела себя как-то вызывающе. Да и вообще как бы... И вообще надо было... Зачем тебе об этом рассказывать всему селу?
Я на днях слушала подкаст своего рода аудио Брене Браун. Его прошел, рассказывала о том, что значит быть vulnerable.
Беззащитной.
О беззащитности и о силе беззащитности. И в какой-то момент она тоже говорила, что вот люди начали как-то негативно комментировать. И вот она говорит, что имеет право на мнение тот, кто стоит в арене и берет на себя ответственность, да? А вот те, которые просто где-то сидят на диване удобненько и комментируют, их вообще игнорировать надо. Они не рожают. Они туда
да,
не...
Да, но, понимаешь, что да, с психологической точки зрения это довольно
давление,
сложно. Сейчас есть, прости, что перебиваю, просто дополнение к этому. Есть еще одна история, которая не связана с женщинами, но это тоже вот социальное осуждение. Неделю назад сгорел дом известного влогера Ильи Бивол.
О, да.
У человека больше 1 000 000 подписчиков в Ютьюбе. Это один из самых популярных молдавских влогеров. Понятно, что большинство публики радиостанции нашей вряд ли знает, кто он. Но вся молодежь знает. И не только в Республике Молдова. У него сгорел дом, он об этом сделал влог, и в этом видео он призвал людей помочь ему, начал кампанию по краудфандингу, собирал пожертвования для того, чтобы отремонтировать дом. Я с удивлением наблюдала всю эту неделю, как сильно против него ополчилось общество. Как он посмел попросить деньги на это? Как он посмел? И вообще, на самом деле, в другом видео он говорил, что он собирается зарабатывать по $1000 в день, и тут он смеет просить у людей. И вообще, то есть, вот полное недоверие и осуждение вообще всего, что связано с Ильей Биволом. У меня как бы вся лента Facebook на этой неделе это либо обсуждение истории с мамами, либо осуждение Ильи Бивола. И я посмотрела внимательно его видео, которое он опубликовал в четверг вечером. Он решил ответить всем критикам. Он недавно стер все свои видео, он вообще, в принципе, ушел с YouTube, но тут он решил ответить. И человек в течение получаса объяснял конкретно по пунктам, сколько раз и кому он помог.
Я тоже сегодня слышала.
То есть парень много раз помогал, но, к сожалению, чем больше ты становишься публичным, тем больше к тебе запрос делать еще больше. И когда ты кому-то отказываешь, либо когда у тебя что-то не получается, тебя начинают страшным образом атаковать. Хотя, если посмотреть, сколько этот паренек сделал за последние годы, сколько у него был влог, скольким детским домам он помог, скольким случаям по сбору средств он помог, потому что он просто об этом говорил и призывал себя собирать деньги, и люди, которые на него ориентируются, эти деньги скидывали. Сейчас это все забыто. Его вдруг предали анафеме публичной. Точно так же, как первые несколько дней часть молдавской общественности пыталась предать анафеме Екатерину. Откуда эта злоба и желание сразу же атаковать?
Здесь два разных феномена. Один – это феномен, когда кто-то успешный, а у тебя что-то там, ну, давит тебя чья-то успешность, потому что у тебя вот этого нет, да? И здесь появился мотив, хотя я тоже наблюдала за этим феноменом, потому что это парень, это молодой парень. У него даже есть право ошибаться.
Абсолютно.
Да? А ты взрослый человек. У тебя своя какая-то организация.
У каждого есть право ошибаться.
Да. И ты главное. Его, вместо того, чтобы помочь ему понять, вот где ты с ним не согласен, и что бы он мог улучшить, ты его публично атакуешь, потому что ты считаешь, что это момент ultra de gloria, да? То есть
твоя минутка славы.
Твоя минута славы, да? Ну, то есть, ну, это говорит о нас как о обществе. Здесь, когда речь идет о женщинах рожающих, и когда...
Ну, Екатерине тоже 19 лет.
Это ребенок, и то,
ребенок,
что она написала...
Мы не знаем, когда она еще захотит детей.
То, что всей этой истории захочет ли она.
То, что она написала, это результат того, что ей не объясняли, через что она будет проходить. На вот всех этапах там не было кого-то, кто подержал бы или просто за руку держал бы девочку, да, что вот это нормально. Вот здесь полчаса, да, и потом мы сделаем это или это. То есть потому что, когда мы идем в больницу, это наше тело. Нам нужна информация, что с нашим телом происходит. Ты можешь быть замечательным хирургом, но если ты мне не объяснил, через что я прохожу, ты меня травмировал. Да? То есть и здесь для врачей тоже важно понимать, что ты работаешь с человеческим телом. Это не мясо. У человека не должно быть ощущения, что с ним общается как с объектом. Да? Поэтому общение во всех больницах, оно очень важно. И с родителями ребенка, когда ребенку делают какие-то процедуры. Да? И с пожилым человеком, и с мамой. Тем более, что она проходит через вот эти процессы.
Многие истории, которые мы читали, приняли, именно объясняя вот это вот негативное отношение, когда они должны были сделать аборт, да. И такое именно медикаментозный аборт, да, если правильно. И такое ощущение, что, ну, если ты не родишь ребенка, то здорово, да, не родишь ребенка, а просто аборт, зачем мы должны за тобой наблюдать? И люди не понимают, и врачи не понимают, что одно, это когда ты чувствуешь всю эту боль родов, но ты после этого будешь держать ребенка в руках. И другое, то, что ты чувствуешь ту же боль, потому что при медикаментозном аборте ты чувствуешь те же родовые схватки и ту же боль, но ты не будешь держать ребенка. Вот одна из историй Ольги, да, то, что мне объяснили врачи, когда у тебя есть аборты, то они еще тяжелее происходят, эти вот схватки, и вот, да, это вот наштыря.
Вообще, сами роды, да, вот схватки.
Роды, если... Потому что ребенок не помогает, потому что ребенок не жив. И это психологически очень тяжело женщине. Я не понимаю, почему все начали вокруг Екатерины, и вокруг еще многие атаковали даже журналистов.
Меня атаковали, да, так в комментарии, потому сказала... что я написала про роды, что Екатерина, которая прошла через роды в туалете в центре мамы и ребенка,
и меня
мужчина стал учить тому, что вообще это были не роды, это был вот всего лишь аборт, и вообще не надо тут путать, и объяснил мне, что происходит во время аборта женщины. Как будто бы если на 6-м месяце, грубо говоря, или там уже 6,5 месяцев было у Оли было 6,5 месяцев, я уже
потому что...
их много просто этих историй. То есть как будто бы, если ты в 6,5 месяцев рожаешь неживого ребенка, вообще к этому надо относиться как к чему-то, ну, что фигня произошла, ну, о чем
зачем? Уменьшать ситуацию.
Конечно.
Потому что давайте посмотрим, да, что происходит вообще-то. Ну что это за жертва, которая уезжает в Италию? Ну, нетипичная жертва.
Конечно, она же должна вести себя так...
Вся ее семья не была рядом в Молдове, они в другой стране. Я думаю, что это было самое лучшее ее решение, потому что она просто вышла и ушла к своей семье, потому что в этот момент она нуждалась в поддержке семьи.
Да, и здесь, да, появляется, потому что, ну, как бы, если она вот уезжает в Италию, ну, что это за жертва? Я в Италию просто так поехать не могу, да, рынь за молдаванную, как говорится. То есть, ну, нетипичная жертва. И не живорождающая мать, да, то есть, ну, Кари, проблема. Ты приходишь ко мне с какой-то проблемой, с которой мне неприятно. И тогда у меня появляется ощущение вот отторгаться. Это не проблема, да. И я говорю, не должна ты так страдать. То, что это не проблема. То, что вот он аборт, а вот оно рождение, да, и вот он, потому что, ну, не нравится ему эта проблема, и человек начинает уменьшать это. Это mm-hmm. его механизм защиты, да, и он, для него непонятно, что он не может диктовать кому-то, что должна чувствовать эта женщина, да. Вот если ты видишь разницу, ну, пойди сделай там волонтир, объясни женщинам, да, это, посмотришь на реакцию, чтобы понять, в каком ты мире живешь, да, потому что не в реальном.
Явно. Алина, вернемся к вашей совместной декларации.
Это насчет комментариев.
Да, я поняла. Вернемся к вашей совместной декларации, которую вы отнесли. Кстати, нужно отметить, как тебя, ты до эфира рассказывала нам, как часть журналистов тебя критиковали, или как так с усмешкой тебя спрашивали, а почему в пятницу к правительству ты пошла одна, почему вас немного?
Да, даже как... в тот момент, когда я должна была зайти и оставить заявление, а вы только одна, а почему другие женщины вы? Я уже объясняла, что это просто формальность. Я иду просто оставить заявление женщин. И мы не выходим в массу просто оставить вот заявление, делать шоу из этого. Мы выйдем в массу в тот момент, когда не будет услышано то, что мы написали или просим в это заявление. Но я думаю, что мы просто как общество очень злобные, негативные. Знаете, как...
Да, но мы на самом деле осуждаем любую инициативу.
И мы забываем...
Вместо того, чтобы порадоваться тому, что есть кто-то, кто нашелся с инициативой и пытается что-то изменить...
То есть люди не верят.
Люди не верят. Люди сразу начинают его атаковать и говорят, что он сделал неправильно, и вообще зачем он сделал, и а почему у вас мало, и почему вы в граммах весите меньше, чем должны... И так далее.
Я хотела еще... Да. Я заметила...
Да, но обязательно расскажи нам, чего вы ожидаете дальше.
В первую очередь я ожидаю, что правительство услышит то, что говорят женщины. И они должны услышать. И если они не услышат то, что говорят женщины, женщины готовы выйти и протестировать. Делать протест, да, протестовать. Но я хочу... Sell-out, или как, да?
Похвалить.
Потому что я после, как поставила заявление в премьер-министра, я пошла, после этого я ставила в Центр национальной антикоррупции.
Центр по борьбе с коррупцией.
20 минут я приняла, мне написали из центра и сказали, мы приняли ваше заявление, мы в срочном режиме мы ее анализируем и... Как? Ну, сам диски спекулок берели, вы распоняли мандаты, допочи анализем, да, со штисканем примета.
Мы открыли так сотрудничество, и сразу же вам ответим.
Была рада, что, потому что я даже не успела еще дойти до следующей, как, начала outlook и удержала примету фидбэк.
Это очень хорошо.
Хорошее общение.
Да, я надеюсь, такое отношение будет и у других... других членов правительства, которые есть в декларации. К сожалению, мы пока что еще должны ждать 14 дней, чтобы увидеть то, что будет.
Вы хотите, чтобы эти истории были услышаны. Правительство, я практически уверена, что ответ последует. Более того, я думаю, они не будут выжидать 14-дневный срок, который по закону предусмотрен. Я почти уверена, что найдутся люди, которые посоветуют, там, коммуникаторы, советники, которые работают в правительстве, они понимают, насколько эта ситуация важна, ее важно решать сейчас, когда проблема болит mm-hmm. больше всего. Скорее всего, будут и выступления, и какие-то правительство выйдет с какими-то предложениями.
Я жду выступления.
Но вот вопрос, вот на какие конкретные действия со стороны правительства или Министерства здравоохранения вы рассчитываете? Вот вы изменений в чем ожидаете?
В первую очередь, много историй, которые мы приняли, мы заметили, что авем техника не чесара, да?
Нет необходимой техники.
Асистенция техника пентру акорда сервичий де асистенция медикала урджента пентру копии наскуц прематур.
Для тех, кто рожден раньше срока, так,
нет технической обеспеченности для...
Я думаю, что это касается и вообще и качества подготовки медперсонала.
И это не только в Кишиневе, потому что то, что мы... те женщины, которые писали, они писали из-за всей страны. Вот именно надо. И мы заметили, что в регионах центры матернали сунт просто дотати.
Ну, понятно, что ситуация в регионах намного
и там
хуже.
Еще страшнее,
и это,
да.
Это не только ситуация с роддомами, это ситуация вообще с больницами, со школами.
И то, что мы просили от премьер-министра, это в первую очередь, чтобы начались вот эти вот массовые контроли.
Проверки.
Проверки, чтобы мы знали сегодня, какая ситуация в МЛАЗИ, не помню, а кадры медикали, а суппортовый техник. На центре матернале. Я не знаю просто, как сказать.
Ну, приезжайте, мы живем в стране, в которой, я думаю, все понимают.
Это первое, очень то, что вы хотели, чтобы было сделано.
То есть, чтобы были врачи, чтобы была техника для...
Ну, во-первых, сначала, чтобы проверку по всем...
Сколько врачей?
По всем родовым страны провели, чтобы мы знали реальную ситуацию на данный момент. Хватает ли медперсонала, технически подготовлены ли эти роддомы?
Как они подготовлены?
Да. Но это вообще правильно, чтобы понимать, как решать проблему и где нужно действовать, и где нужно предпринимать меры, нужно для начала знать ситуацию, реальную ситуацию.
Да,
реальную.
Во всей стране. И уже там есть очень специфические заявления к каждому
конкретной
институции. Да. Норма про часали тутурор историла.
Все, что я могу вам сказать, я желаю вам удачи. Это правда, потому что действительно важно, когда люди солидаризируются и начинают бороться за свои права. Мы подходим уже к завершению программы, поэтому хотелось бы еще раз концентрироваться на социальной составляющей вашей акции. Насколько важно то, что сейчас делает эта группа женщин? Мы не можем говорить, их десятки, сотни или тысячи, которые написали, потому что каждый комментарий, который даже если он не был прикреплен к этой декларации,
да,
женщины больше... все равно открыто написали. Потому что...
Да, но важно, чтобы был какой-то результат, потому что если результата не будет, у нас будут больше людей, которые больше не будут доверять вот этим действиям, да.
И которые больше не будут пробовать.
Да, и даже не будут пробовать. Хотя, когда обычно мы как устроены, что если у кого-то это получается, у нас это тоже может получиться, и тогда я включаюсь. Если я раньше это делал, то у меня получится и второй раз. И таким образом мы развиваем эту активность, то есть мы не только решаем какие-то проблемы, но развиваем уже следующее поколение, которое будет знать, что это является инструментом демократии, посредством которого можно что-то изменить.
Я хочу напомнить, что это второй шаг, который мы хотим, это будет вторая декларация, которую смогут подписать все люди, которые хотят изменений в этой области, которые поддерживают не только женщин, но та сфера медицинала.
Да, вы хотите на законодательном уровне?
Да, потому что когда мы на каждом уровне мы говорим, вот что мы делаем, вот сколько историй, вот что мы узнали, вот какие проблемы. Очень много комментариев, даже на один пост в одной группе 2500 комментариев мы поддерживаем. Давайте мы хотим тоже подписывать. Угу. Я не пережила такую ситуацию, но я еще не мать, но я хочу быть уверена, когда я в тот момент буду беременна, я смогу спокойно пойти родить. И вот мы ждем вторую декларацию. Мы в ближайшие дни мы сделаем вторую декларацию, чтобы каждый смог подписаться. И я думаю, что здесь будет очень много подписчиков.
Удачи.
И будет услышана просто позиция.
Мы желаем удачи, но самое главное, действительно, результатов. И вот по поводу того, что сказала ты, Татьяна, я здесь повторюсь, потому что я часто привожу этот пример в последнее время, но он меня лично очень сильно просто тронул. Был открыт в 70-е годы двумя американскими психологами феномен, который называется «выученная беспомощность». Mm-hmm. Ставились эксперименты на двух группах собак. Одна группа собак жила в абсолютно комфортных условиях. Они свободно бегали, ели, игрались, их никто не трогал. То есть жили так, как живет каждая счастливая собака в этом мире. Вторая группа была группа собак, над которыми постоянно издевались. То есть любой шаг влево-вправо наказывали. Поела не так, наказывали. Подошла к забору, наказывали. То есть они постоянно проходили через негативный опыт, который все время переживали. Потом обе группы объединили и в вольер поместили. По забору вольера, забор был не очень высокий, запустили электрический ток. Когда собаки подходили к забору, электрический ток их ударял. Так вот, что меня шокировало? 94% собак из первой группы, которые жили в свободных условиях, у которых был позитивный опыт постоянный, 94% собак очень быстро поняли, что для того, чтобы избавиться от этих ударов, достаточно просто перепрыгнуть через забор, и ты окажешься на свободе. И почти все собаки из первой группы вообще даже не пробовали из этого загона выбежать. Просто потому, что у них был негативный опыт постоянных неудач, постоянных наказаний. И это на самом деле используется как и политтехнология в политике, в обществе. Очень легко обществу навязать ощущение, что поменять ничего нельзя. Сколько ни пытайся, все то же самое. Так вот поэтому очень важно, чтобы у вас сейчас все получилось. Чтобы мы скорее стали первой группой собак свободных.
Спасибо за
поддержку. Чтобы 74%, которые перепрыгнули через забор, смогли относиться.
То есть верить, что это можно изменить и настаивать, даже если результата нет вот сейчас и здесь, да, потому что по-другому...
Спасибо большое. Да, спасибо. К сожалению, у нас уже времени нет, время поджимает. Спасибо большое. Мы будем следить за вашей историей. Это программа «Пункт Дела Капот» на радио Европа Либера. Мы услышимся через месяц.
Аичи Радио, Европа Либера.